Привет, рефлексирующие. Мы ведем свой репортаж из города Москва. Гостеприимная квартира руководителя московских интеллектуальных сред Тихона Спирина. Тихон Спирин на работе. А квартира преобразуется в студию, где присутствуют эксперты по самым разнообразным вопросам. Мы решили следующее, что мы будем записывать столько, сколько запишем, и будет один главный эксперт по каждой теме. Но вообще тут у нас прям, я скажу так, консилиум целый. Тут знатоки, я бы даже сказал, знаточки больше, чем знатоки.
Как-то унизительно звучит.
Почему? А что в этом унизительного? Александр Дмитриевич, вы бросаете вызов, так будьте любезны обосновать его. Что унизительного в слове «знаточки»? Это феминитив. Знаешь, актер – актерка, режиссер – режиссерка, лектор – лекторка, знаток – знаточка.
Почему? Ну, знаточка как будто уменьшительное слово.
Ну, хорошо, предложи свой вариант.
Знаторша.
Знаторш – это не от того слова вообще, это от слова знатарь, не существующее в русском языке слово знатарь.
Знатокиня.
Знатокиня, вот, сразу чувствуется филологический подход. Короче, друзья, сейчас я пристрою куда-нибудь микрофончик. Значит, сейчас Александра Воробьева, небезызвестная вам, объявит, что она хочет обсуждать, и мы будем это обсуждать. А что это, мы договорились, что мы поймем позже, потому что пока не очень понятно, но это, собственно, и не обязательно. Давай, говори.
Да, ну, у меня возник вопрос на основе того выезда, на котором мы были
буквально несколько дней назад. Саша, есть добрый принцип, который когда-то на меня научил профессор Пигалев. Он сказал, в лекции, а у нас подкаст, он типа лекции, должно быть все необходимое для его понимания. Если вы говорите про Гегеля, не говорите Гегель, говорите немецкий философ Гегель. Поэтому расскажи, пожалуйста, что за выезд, чтобы слушатели не чувствовали себя одинокими и потерянными в этом мире.
Хорошо, нас пригласили в летнюю школу, где находится множество людей, и они вроде как занимаются образованием. Но, походу, мы узнали, что, в общем-то, занимаются они чем угодно, кроме образования.
Это очень какие-то политически опасные высказывания, если они нас будут слушать. Ну, давай мы перефразируем. Мы скажем так, что формат этого мероприятия, он несколько отличался от того,
что ожидалось.
Чего можно было бы ожидать.
Да.
Может быть, он был лучше, может быть, он был хуже, но он был иным. Давай, я буду тебя как бы переводить на...
Политкорректное замечание. И там была организована определенная среда, собрали людей, позвали лекторов, заселили кого-то в домике, кого-то в палатке, дали пространство для обсуждения, там и много других пространств было. И вот, казалось бы, есть все ресурсы для того, чтобы организовать какой-то социум, организовать общение, поговорить на философские темы, но по факту всем этим практически не пользовались. То есть люди ходили на речку, ходили просто туда-сюда по лагерю, и при этом даже не то, что они не инициировали общение, они как будто бы даже избегали общения, избегали там обсуждение философских каких-то проблем. И вот меня это немножко удивило.
Вот, мне кажется, это наиболее интересно. А что тебя удивило в этой истории?
Удивило то, что есть все условия, но люди ими не пользуются.
Саш, посмотри, вот мы сейчас сидим здесь, у нас есть все условия плясать канкан. Но мы почему-то не пляшем. Тебя это не удивляет?
Но у нас нет интенции.
Ну, так и, видимо, и у них тоже нет интенции к общению. То есть я в твоем в этом... В постанове твоего вопроса вижу пресуппозицию, что как будто бы общаться – это естественная потребность человека.
Да, конечно, я думаю, так и есть.
Я думаю, это далеко не так, на самом деле. Далеко не так. Почему? Потому что, смотри, вот у меня такая теория. Естественные потребности человека – это то, что не требует особых усилий для своего удовлетворения.
Да.
Например, что нужно, чтобы поесть? Только еда.
Так.
Что нужно для того, чтобы поспать? Только место и время для сна.
Так.
Ну, например, не нужно учиться спать. Или нужно. Обращаемся к эксперту. Эксперты не знают.
Ну, скорее не нужно. Ну, скорее ты думаешь, что нужно учиться общаться? Вот смотри, допустим...
Да, но дело в том, что общение – это работа.
Ну, я не соглашусь, потому что если мы возьмем ребенка...
Где, может быть, мы тебе возьмем ребенка? Девочки, вы звоните там, я не знаю. У кого есть телефоны детей на час? Есть услуга на Авито. Ребенок на час. Вызывайте, Саша требует ребенка.
Я не требую
ребенка. Давай, кот пойдет тебе?
Ну... Плюс-минус.
Видимо,
ну,
нет. Я понимаю. Плюс-минус, это, видимо, нет.
Не очень подойдет, потому что кот не умеет разговаривать.
Если так, а ты думаешь, люди умеют разговаривать?
Ну, понимаешь, когда детей обучают говорить, то они начинают друг с другом общаться совершенно естественно. И у них нет никаких трудностей, как правило, с тем, чтобы установить коммуникацию.
А у меня есть гипотеза, почему так происходит. Принцип новой игрушки. Вот, допустим, ты ребенок, тебе подарили... Вот как сегодня Варя принесла нам зайчика. И что мы видим? Когда ребенку дарит зайчика, первый день, два или неделю он не расстается с этим зайчиком. Но некоторые особо упрямые дети могут год ходить с зайчиком везде. И
да.
Не ложиться спать без него и так далее.
Ну, да.
Но рано или поздно наступает взросление, и зайчик оказывается где? В чулане, или на балконе, или в мусорке. Я думаю, с общением то же самое происходит. Человек научается говорить, это прикольно говорить, как будто приключение какое-то. Но со временем он к этому остывает, и ему уже скучно.
Но почему тогда кому-то скучно говорить, а кому-то нет? У кого-то, наоборот, есть потребность постоянная.
Это дальше все очень зависит от того, чем является общение. Является ли общение... спонтанным процессом или общение является более или менее техничной практикой. Но это как, вот смотрите, допустим, бег. Все умеют бегать.
Так. Ну, у кого ножки
люди...
есть?
А?
У кого ножки есть, все умеют бегать.
Ну, я думаю, умеют бегать даже и те, у кого ножек нет. Но просто они не бегают.
Хорошо.
Вот. Умеют все бегать, но есть люди, которые... Ну, видимо, есть три категории людей. Да? Это люди, которые умеют бегать, но не бегают, как я. И люди, которые умеют бегать и бегают с удовольствием. И третья категория – это люди, для которых бег – это профессия. Например, спортсмены, бегуны. И у меня такая гипотеза, что вот первая категория от двух вторых, от второй и третьей, принципиально отличается тем, что первые не обладают, не знают секрета бега. Не знаю принципов каких-то бега, способов. А те, кто получают удовольствие от бега, это почти как профессиональные спортсмены-бегуны, в том смысле, что они бегают каким-то особым образом. Вот так и с общением.
То есть нужно общаться каким-то особым образом для того, чтобы получать удовольствие.
Да, конечно. Но это все так. Вот смотрите, возвращаясь к своему исходному примеру. Просто спать. Умеют все. Но есть люди, которые спать не любят, например.
Ну да.
И они и как-то досадуют, думают, ну зачем же время терять, когда можно там вот вместо этого то-то и то-то. А есть мастера сна, которые достигли больших высот в этом деле. Значит, они что-то дополнительно знают или умеют, чего не знают и умеют другие.
Ну давай такую аналогию тогда проведем. А если есть какие-то условия для того, чтобы научиться бегать и получать для этого удовольствие? Будут ли люди пользоваться этими условиями?
Ну, это недостаточно информации для того, чтобы принять это решение. Возвратимся к канкану. Есть ли у нас условия для пляски канкана? Ну, можно сказать, да нет, пространства маловато, сцена нужна, соответствующий антураж. Ну, предположим, нам говорят, вот вам сцена. Будете вы танцевать канкан или нет? Невозможно сказать, очень много дополнительных факторов нужно учесть. Например, успешный какой-либо успешный опыт в прошлом. Я думаю, есть люди, у которых ну, в жизни было мало интересных бесед. И для них беседа это как для тебя конференция. Вот я нашел аналогию. Вот сколько угодно можно Саше рассказывать про то, какие бывают замечательные конференции, как там интересно. Она не верит. Она говорит, я такого не знаю, у меня такого не было. Я была на двух конференциях. Они были обе плохие, все, значит, нет смысла посещать какие-либо другие конференции. Но также у людей с общением. Они беседовали в жизни с тремя людьми, с мамой, бабушкой и лучшим другом. Ну, так сложилось, что мама и бабушка и лучший друг не были мастерами коммуникации. И общение было так себе. И закрепляется паттерн, что в принципе общение это скучно.
Но тут смотри, есть такая разница, что если бы мне предложили на конференцию, в принципе уже такое было, мне говорят, вот есть возможность поехать на конференцию, она будет хорошей. Ну типа попробуй, я пробую. А людям предлагают, говорят, вот смотрите, есть люди, с ними можно пообщаться, они готовы организовать общение. А люди не пробуют.
Представь себе, что тебе 5 раз предлагали поехать на конференцию, все разы обещали, что они будут хорошие, они были плохие.
Угу.
На 6-й раз поедешь? Может быть и поедешь.
Может быть, да.
Может быть даже на 10-й поедешь, но в какой-то момент уже не поедешь.
Ну да.
Я думаю, вот именно это и происходит.
Ну, а тогда возникает вопрос, почему, откуда берется этот негативный опыт общения? Что не так делают те, с кем они пообщались и больше не хотят?
Я думаю, тут несколько вариантов. Во-первых, очень многие люди говорят сами с собой.
Им это не нравится?
Нет, им, которые говорят сами с собой, это нравится, но это не нравится тем, с кем они говорят.
А, я поняла.
Потому что есть, как ты знаешь, понятие топоса, то есть общие темы или общие идеи для коммуникации. Но многие люди про это не знают. И они думают, что интересно всем то, что интересно им.
Но они же приехали на школу, где говорят о философии. Топос-то, получается, уже есть.
Но вот что... не факт, понимаешь? Не факт, что это является реальным топосом. Сейчас тоже какой-то пример приведу. Вот, допустим, собираетесь вы в музей-гараж. Приходите туда, да? Как вы думаете, вы в гараж приходите? Вы хотите там увидеть автомобили, то, как их ремонтируют? Нет, потому что для вас гараж – это просто название. Это не топос. Это чисто условное наименование. Вот я думаю, точно так же для этих людей философия. Они едут в некоторое место, которое называется философия, но вы когда там приходите в ресторан, который называется, скажем, Армения, вы же не ждете, что там именно Армения.
Было бы прикольно.
Нет, конечно, что это было бы прикольно, да, но мир общения устроен как система условностей. И вопрос только в том, какова степень условности вот этого топоса. Я думаю, в данном случае она была максимальной. Потому что там и философов-то среди участников практически не было. Да, тоже интересный момент. Было сказано, у нас есть принцип, философов мы не берем. Ну просто сам факт, да, что на мастерскую по философии предпочитают не брать философов, он уже нам намекает на то, что слово философия, наверное, что-то значит другое немножко, чем обычно. И это, видимо, как-то считывается.
А о чем вы там общались? Или вы вообще не общались?
Ну, мы общались больше между собой. А с другими участниками больше на бытовые темы. Самый содержательный, наверное, разговор был на тему трудоустройства. А так, в основном, в духе, типа, где кружка? Вот, что-то все в таком духе.
Ну, а интересно, они слушали ваши разговоры о философии? Или
они вынуждены были слушать наши лекции о философии. Слушали они их крайне неохотно. Большая часть уходили с них. Вот. А больше, собственно говоря, пространства говорить о философии там и не было.
Ну да. Ну, нет, когда мы разговаривали, они с нами не участвовали.
Не, они не участвовали. А они в разговорах друг с другом не особо участвовали.
Угу.
Но то есть здесь на самом-то деле философия – это дело десятое. Я думаю, если бы это бы называлось, не знаю, там архитектура или политика, было бы то же самое. Потому что Саша здесь права в том смысле, что это какое-то особое отношение к общению как таковому, как к не особо привлекательной практике.
Ну тогда я не понимаю. Вот когда я приезжаю, допустим, в театр смотреть постановку, это значит, что я погружаюсь только в постановку. Зачем я тогда туда еду?
Вот это хороший вопрос.
Зачем они туда едут,
если... Это принципиальнейший вопрос. Что вместо, давайте так его сформулируем, что вместо. То есть вот у Саши есть определенная мировоззренческая установка, которую я понимаю, хотя я ее не разделяю, что общение самоценно. И что раз люди приехали куда-то в большом количестве... на определенное время, где нету другой занятости, то что они будут делать? Они будут беседовать друг с другом.
Да.
Но мы видим, что практика это не подтверждает, следовательно, есть что-то еще, что заменяет собой общение, по сути. Вот. Ну, это не знаю, Саша, у тебя есть какое-то наблюдение?
Ну, в лагерях иногда бывает идея обучить самостоятельности. Так дети живут дома, где обед приготовлен, есть какой-то режим, а когда они приезжают в лагерь, лагеря ведь и как задумывали, что вы сами устанавливаете, кто у вас командир, что вы будете есть и пить, куда вы пойдете, чем вы себя займете. Видимо, современные вот подростки не умеют организовать свое пространство, они не самостоятельные, поэтому они вот не общаются.
Ну, там же не подростки.
Там, ну, там, подростки. Собственно, фактически подростки по ментальному складу. Ну, то есть, я понимаю, так ты говоришь, и это действительно подтверждается, что есть помимо общения, допустим, разные хозяйственные хлопоты. И действительно, хозяйственные хлопоты съедают большую часть времени. Мы приехали, нас сразу отправили дежурить на кухню. На следующий день было дежурство мытье посуды, потом было дежурство приготовления завтрака. То есть практически каждый день было какое-то дежурство. Я, кстати говоря, наблюдал за тем, как устроено дежурство, сравнивал с тем, как у нас в Крыму это организовано. И мне кажется, что даже степень внимания к дежурству в этой школе, она была даже не кратна количеству людей, она была больше, вообще больше по степени значимости, даже с учетом масштабирования. То есть такое ощущение, что дежурство это вообще главное, ради чего люди приезжают.
Да, так и есть. На дежурство обязательно всех созывают, пишут в чат. Про лекции в чат не пишут. По лекции это так, при том, что даже куратор там у них есть, или кто она, вот Настя.
Директор.
Она директор? Да. Ну вот. Она как бы, да, дежурство обязательно нужно, лекция, она сама не приходит. Как бы вот. Ну, была у нас еще идея, что они там чилят.
Да, вот это был концепт такой, собственно, официально провозглашенный, что мы тут чилим. Но тут надо еще расшифровать, что такое чилить, потому что это какое-то очень широкое понятие. Потому что, в принципе, общение же не исключается, да?
Вот именно.
То есть можно же чилить в диалоге.
Да. Так и готовить тоже можно в диалоге.
Нет, все-таки. Я думаю, тут есть разница, потому что когда ты готовишь, у тебя объективно большая часть внимания на другое направлено. А когда ты чилишь, у тебя вроде внимание ни на что конкретно не направлено. Ну, его можно направить на все что угодно. Ну, какая-то телесная активность, лежание на пляже, игры какие-то телесные. Да. Вот Андрей Иванович боролся там с мальчиками.
Но они это его официально поранили. Или они сами придумали?
Там нет официальности. Да, никакой, вообще ничего не официально. Никакой официальности нет. Там чисто спонтанно все это происходит.
Ну вот непонятно для меня, например, какой интерес в том, чтобы там на пляже сидеть, в игры играть. Ну, как бы понятно, это как, знаешь,
я не думаю, что это об интересе идет.
Ну а как? Почему они тогда этим занимаются?
Ну, это как некое спонтанное отправление организма. Знаешь. А ты же можешь себе представить, что ты проснулась дома и валяешься полдня?
Ну да.
Там пошла на кухню, сделала себе чай, попила чай, опять завалилась.
Ну, это должно быть какое-то особое состояние для того, чтобы так...
Ну, вот оно там и было. А кто знает, может быть, если мы себя не будем специально занимать какой-то деятельностью, у нас это будет естественное состояние, мы будем так жить.
Не знаю, у меня есть сомнения насчет этого, потому что мне, например, было очень скучно из-за того, что нет какого-то занятия. То есть мне как будто, наоборот, более естественным кажется чем-то
заниматься.
Потому
что у тебя так практика сложилась. Я думаю, тут не о естественности, а о привычности идет.
Ну да,
привычность. У тебя просто привычен какой-то другой образ жизни. Но привычка – вещь настраиваемая. Лет 10 поживешь вот так, тебе будет привычен такой образ жизни.
Хорошо, а что если на самом деле общение было, просто вы были как бы, вас не приняло это общество, и как только вы близко к ним подходили, они все замолкали и не хотели обсуждать условно свои какие-то секретные темы, потому что вас воспринимали как чужаков. Поэтому сложилось ощущение, что там вообще нет никакого общения, потому что пока я не могу понять.
Ты описываешь какую-то ситуацию очень хитрого сговора, Но наблюдения не подтверждают, что там был какой-то хитрый сговор. Наблюдения скорее подтверждают, что примерно то же самое происходило, что с нашим участием, что без нашего участия.
Ну, да. Например, Торбова была в восторге от этой школы.
Так.
Потому что ей все понравилось, начиная от своих лекций, заканчивая разговорами в кулуарах со всеми там, кто с ней общался. То есть у них, получается, было какое-то общение.
Ну, какое-то, общение... нет, ну, да. какое-то оно, конечно, было.
Философии.
Ну, вот это не факт, что оно было насчет философии. Но это надо еще проводить расследование, что там было у них. Может, они действительно устали, может быть, они могут по-другому, но мы вынуждены работать с тем материалом, который у нас есть. Я все-таки думаю, что больше похоже, исходя из знаний людей, что нет у них действительно потребности какой-то интенсивной коммуникации, потому что, ну, это не нужно для жизни, понимаете, не нужно для жизни, это не обязательно. В принципе, можно прожить не то чтобы совсем без коммуникации, но на минималках. Мы же знаем людей, которые мало разговорчивы, мало общаются, закрытые. И почему мы не можем себе представить, что эти люди собираются вместе и просто вместе проводят время?
Ну, а чем они занимаются? Вот эти, ну, если люди закрыты, чем, что у них вообще происходит? Я просто
ну, что
не
у них
понимаю.
Происходит? Они едят, слушают музыку.
Ну, имеется в виду, если общение для них не источник удовольствия, то какое другое удовольствие они получают? Получается, что телесное удовольствие.
Телесное? Нет, но вы учтите, что есть еще так называемый внутренний мир.
Угу.
И, насколько я понимаю, он может быть очень интенсивно движущимся, развитым и давать всевозможные впечатления и переживания при минимальном подключении к внешнему миру.
Так он же в какой-то момент иссякнет, если ты не подключаешься ко внешнему.
Ну, ты подключен, но минимально. Допустим, какой-то малейший вброс происходит снаружи, и все, и там завертелось все. То у Тютчева же все знают это стихотворение. Самое вредное, на мой взгляд, стихотворение в русской литературе. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства,
и мечты свои,
пускай в душевной глубине встают и заходят, о не».
А, ну вот, то есть это про чувства, может, они там чувствуют постоянно?
Я думаю, да, скорее всего.
А, ну тогда понятнее, да. То есть они ориентированы на чувства.
Перевод чувств на язык слов опасен вдвойне. Во-первых, скорее не получится это передать точно, а с искажениями. А во-вторых, это, ну, как говорят знатоки, может ослабить эти чувства. Ты как бы открываешь отверстия, чувства начинают изливаться и иссякают.
А может быть, это проблема воспитания? Вот как сегодня была история про котенка, который играл, бегал-прыгал, потом увидел старого кота, который просто смотрит в стену. Сел рядом и смотрит в стену. И также с общением. Вот ребенок научается говорить, его это увлекает. Там, сочетание звуков, букв можно рассказать и писать, а потом родитель его учит. Что ты там вот болтаешь? Скажи, что ты хочешь, что тебе надо. И он говорит, хочу пить, дай палку там, еще что-то.
Берет палку и начинает ее пить.
Но родитель не спрашивает, например, какое у тебя настроение, понравилась ли тебе новогодняя елка, а почему ты выбрал именно эту конфету? Или...
Так, ну а если бы он спрашивал, то что
происходило? А если бы спрашивал, то ребенок бы научился коммуницировать, то есть не просто внутри в своем проживать вот эти свои сложные душевные драмы, а как бы рассказывать сначала хотя бы о них, а потом интересоваться.
Ну тут проблема в том, что непонятно, откуда тогда вообще берутся эти сложные душевные драмы, ведь это же не сразу.
Нет, но опять мы возвращаемся назад. Я сторонник теории Выгодского. Что все, что происходит у человека внутри, сначала происходило снаружи.
Да, да.
Через интериоризацию. И кроме случаев аутизма, когда вообще очень нарушен контакт с внешним миром, и что там происходит внутри у человека доподлинно неизвестно, непонятно, как это изучать вообще, если он не докладывает об этом, не отчитывается. Но в большинстве случаев нормального развития ребенок экстраверт. В какой-то момент он открывается миру, он начинает беседовать с каждым встречным поперечным, он все впитывает, ему все интересно. Многие потом со временем закрываются, но там уже набито. То есть они уже наполнились. И дальше одно из двух. Либо вот это наполнение обновляется, и происходит перезагрузка, допустим, сброс части контента и впускание нового контента в себя. Либо, что часто, этот контент там консервируется, и дальше уже через вот такое вот такусенькое маленькое окошко, или форточку, как говорит Лера, хозяйка, собственно, нашего подкаста, отсутствующая здесь, через эту форточку происходит какой-то контакт с внешним миром, и ты с удивлением наблюдаешь, что, допустим, человек вдруг на протяжении года оперирует каким-то одним и тем же образом или одним и тем же фактом.
Ой.
И ты говоришь, ого, это значит, форточка была открыта. Это как муха, она влетела в открытую форточку, потом форточку закрыли, а муха осталась. И она будет там летать, пока не сдохнет. Вот так вот и внутренний мир функционирует часто.
Это как виноград, который упал и замерз.
Я вижу, этот образ покорил тебя.
Не-не, меня образ покорил того, который еще не упал. Но упал, замерз тоже хороший.
Поэтому какое может быть общение в таком случае? Ну, я, конечно, рисую крайний вариант.
Ну да.
Но это реально. Но я это видел и знаю, как это работает.
Интересно то, что, ну, допустим, Андрей говорит, что там до 25...
Андрей Иванович Макаров, для слушателей, да, которого мы часто цитируем, но все-таки надо каждый раз вспоминать, что это хорошо. Не апостол Андрей из песни «Наутилус Помпилиус» и не Андрей Павлович Чехов, великий русский писатель. Андрей Иванович Макаров, великий русский философ.
Он говорит о том, что до 25 лет человек как бы живет. То есть, я так понимаю, это как раз о том, что там есть какой-то шлюз. Вот. Но, ребята...
Я думаю, не надо буквально понимать эту цифру 25. У кого-то раньше, у кого-то позже. Кто-то может и в 10 лет закрыться, кто-то и до 90. Вот так. Нет, ну, понятно, тут нет какой-то возрастной строгой детерминации. Он говорит скорее про какую-то, может быть, среднюю цифру. В среднем 25 лет, да. 25 лет с человеком это происходит, я даже могу обосновать, почему именно 25, в современных условиях. Почему? Потому что до 20, где-то 22 лет человек учится, и ему не позволяют закрыться, он бы рад, многие бы рады закрыться. Я вот на своих студентов смотрю, я вижу, половина были бы просто счастливы, если бы я просто замолчал, или можно было бы вообще не приходить в аудиторию, они были бы... Довольно, но они не могут, так система устроена, они не могут себе это позволить. Вот, в 20, 21-22 года человек заканчивает учиться, он начинает трудовая деятельность предрасполагает к замыканию. Большинство профессий. Есть там, конечно, какие-то отдельные профессии, даже не профессии, а виды занятий, которые требуют открытости. Ну, например, профессия ученого, она требует открытости.
Или актера.
С актером сложно, смотря по какой системе играть. Если по Станиславскому, то да. Но если ты играешь в какой-то системе типа Мейерхольда, где от тебя нужно просто что-то изображать и показывать, то там, ну, нет необходимости. Вот
Ну вот, смотри, ты сказал, что студенты, например, были бы рады закрыться.
Да.
А в чем радость здесь, не очень понятно?
В чем радость? Открытость, она требует, ну опять я к этой идее возвращаюсь, она требует деятельности.
Ну а что плохого в деятельности, наоборот?
Плохого в деятельности, ну во-первых, деятельность требует усилий, во-вторых, деятельность обесценена культурой, культура современная вообще не на деятельность ориентирует человека. Культура современная устроена так, что делать ничего не надо, все уже сделано.
Ну да. Ну, не знаю, просто для меня это немножко странно. Во-первых, странен аргумент, что требуются усилия, как бы, ну, требуется и что? Разве это плохо?
Усилия тоже наделены негативным значением.
Вот у меня бывает такое, я смотрю, ну, допустим, я смотрю на Дашу, я понимаю, что вот она там что-то организовывает вокруг себя, какое-то материальное пространство. Мне это неинтересно, но мне нравится именно то, что вот я вижу, человек занят чем-то. Даже если он занят какой-то ерундой, с моей точки зрения, но мне, ну, хочется чем-то заниматься. И мне это приятно, что другие чем-то занимаются. Поэтому, ну, как бы, идея того, что деятельность — это плохо, вообще для меня...
Нет, я не говорю, нет идеи, что деятельность — это плохо. Нет идеи, что деятельность — это хорошо. Mm. А если нет идеи, что деятельность — это хорошо, естественно, что, когда возникает выбор, ну, половина идут по одной дороге, половина по другой. Для половины деятельность — благо, для половины деятельность — зло. Мы же говорим сейчас не о тотальном каком-то.
А есть какие-то аргументы за то, что деятельность — это зло?
Ну, конечно, если ты, например, находишься в хрустальном павильоне, и из инструментов у тебя только кувалда, я думаю, нетрудно допереть, что лучше ничего не делать.
Хорошо, хорошая метафора.
Спасибо. Я думаю, многие люди так себя и чувствуют. Особенно, например, в Питере, кто mm-hmm. живет, то там это вот там где-то 90% в этой парадигме находится. Mm-hmm. Ты выходишь на улицу, видишь Казанский собор. И вся культура устроена так: не шевелись, ничего не делай, не поцарапай его. Mm-hmm. Потому что как Казанский собор ты точно не сделаешь. Единственное, что ты можешь сделать, это хуже. Mm-hmm. Поэтому все, что все потуги что-либо сделать, воспринимаются крайне негативно, потому что ничего хорошего они не обещают. Единственное, что они обещают, так это риск что-либо ухудшить.
Mm-hmm. Да, интересно. То есть получается, что мы живем в такой в такой культуре, где то, что было сделано до нас, воспринимается как лучшее, ну, или, может быть, и является.
Нет такого тотального закона. Это все очень разнообразно. У нас же гетеротопия, по сути, наша современная культура, гетеротопична. Например, мы живем в Волгограде, у нас такого вообще нет. Нам ломать нечего.
Ну, неправда. У нас очень часто, когда что-то начинают делать, даже пишут, допустим, у нас там на набережной сделают ремонт, то люди такие: не-не-не, лучше, пожалуйста, ничего не сделать.
Это такое настроение есть, но оно не волгоградское.
Мне кажется, волгоградское.
Абсолютно не волгоградское. Это миметическое настроение, потому что волгоградцы, они очень с высокой самооценкой люди, они себя не готовы считать ниже столицы. Поэтому они мыслят по-столичному в этом отношении. Это скорее столичная логика. Mm. Не надо ничего трогать, лучше вы все равно не сделаете, оставьте как было.
Да.
Но ты же прекрасно знаешь, что люди, которые более-менее реалистичны, они совершенно наоборот мыслят. Что портить тут нечего, поэтому можно все. И отсюда раскрепощается очень много энергии благодаря этому подходу. Как бы жизнь в чистом поле. Но вот у меня такая, скорее, метафорика, что Волгоград – это чистое поле. И там можно делать все, что угодно. Ты даже можешь не дорожить тем, что ты сделал сам. Потому что ты понимаешь, что то, что ты сделал сам, оно все равно рухнет когда-нибудь. Поэтому можно вообще не считаться с тем, что оно тут есть. Что есть, что нету, делай что-нибудь еще. Есть такая закономерность. Люди, очень глубоко погруженные в какой-либо культурный контекст, редко бывают общительны. Они ориентированы вот на эти высокие образцы и рассуждают так. Никакое общение с современниками, не будем сейчас называть имен, я вот ориентируюсь на конкретный пример, в отличие от тебя я не называю имен собственных в таких случаях, я называю имена собственных только в комплементарном контексте, в критическом контексте я использую буквы или образно-притчевые формы «маленький барсучок». Вот, например, некий маленький барсучок, он говорит: «Я ненавижу тот лес, где я живу. Я хочу переселиться в другой лес. Этот лес существует только в прошлом, поэтому я буду заниматься историей нашего леса, причем историей древнейших времен. И я прошу ко мне с вашими лесными делами вообще не подходить». Но тут возникает проблема. Дело в том, что вот этот лес древнейших времен, кроме этого маленького барсучка, еще полутора таких же, никому не интересен. И, соответственно, еще одна причина, почему коммуникация сжимается. Mm-hmm. Она сжимается просто потому, что ты фактически живешь в ином пространстве времени. Mm-hmm. И у тебя нет возможности состыковаться с теми, кто в этом пространстве времени живет. Или же они тоже живут не в этом пространстве времени, но если мы вернемся к нашему исходному примеру, я думаю, эти ребята, они живут не здесь, но каждый живет где-то в отдельном локусе, и эти локусы не соприкасаются. Кто-то там живет в мире перформансов, кто-то живет в мире Эдуарда Лимонова, кто-то еще где-то. Вот. Но пространство, где они могли бы встретиться, его не существует.
И ничего с ними нельзя сделать.
Все что угодно можно сделать. Арестовать, выслать из страны, наградить орденами. Практически все что угодно.
Ну, я имею в виду для того, чтобы оттуда вытащить. То есть, получается... Ну, получается.
Саша, это можно, но это не нужно. Не нужно. Можно. Все технологии известны. Лоботомия, НЛП, подкуп, шантаж. Все. Но зачем? Зачем? Это вообще человек свободен. Люди сделали такой выбор. Нету смысла всех тащить в мир коммуникации.
Но, может быть, форма коммуникации просто изменилась. Вот, например, в этом лагере у них были телефоны с собой, интернет?
Конечно.
Да.
Ну, поэтому они просто не привыкли к живому общению, а цифровое общение у них было, онлайн-общение было активно. Может, вы просто не замечали, они там голосовые друг другу отправляли, какие-нибудь кружочки в Телеграм.
Ну, скорее всего, да, скорее всего.
Тем более вы говорили, что лекции активно записывались на видео. Может быть, они не понимают, зачем приходить слушать лекцию вживую, если он потом
нет,
дома...
Нет, у нас особо никто не записывал.
Не-не, это отдельная была практика.
Это один раз было из всех лекций, одну активно записывали. Внезапно почему-то именно эту лекцию было решено записывать. Причем это все было очень помпезно обставлено. И все. И ни до этого, ни после этого ничего подобного не было. Но это было вторжение каких-то иных сил. То есть там же тоже гетеротопия, мы просто описываем один участок пространства, а там же рядом еще другие субъекты есть. Там, например, были субъекты, которые спектакль делали. Они были совсем иные вообще во всех отношениях. Там много, многонаселенные. Это типа Средиземье. Там и хоббиты, и орки, и эльфы, и гномы, и кого только нет. В этом смысле мне нравится вот современная ситуация. И поэтому я и не выступаю за некую тотальность. За то, чтобы все были вот такого... стандарты людьми. Да, мне могут не нравиться человеческие типы, которые встречаются, но меня утешает то, что ни один человеческий тип не господствующий. Если есть вот такой тип людей, не ориентированных на интенсивное постоянное общение, ну, что ж, приходится радоваться тому, что их еще не так много, как могло бы быть.
А, ну вот смотри, вопрос от слушателей. То есть от меня.
Ну, ты же слушаешь, правильно?
Конечно. Вот если, например, ты общительный человек, попадаешь в такую среду, где как-то с тобой общаться не хотят, то уж как вообще выжить в этой среде?
Разделим этот вопрос на два подвопроса. Первый. Да. Как выжить в этой среде, если есть другая среда, где с тобой общаться хотят? И второй. Если нету среды, где с тобой общаться хотят? Если такая среда есть, ты перемещаешься туда, где тебе с тобой общаться хотят. А если такой среды нет, надо задуматься, может, с тобой что-то не так. То есть ты очень сильно хочешь общаться, а с тобой никто, ну, поработай над технологией общения. Ну, нет же такого, что все вот так взяли, отключились и...
Ну да, ну вот,
потеряли интерес.
Я имею в виду, вот, допустим, если человек, там, не знаю, поехал, вот, допустим, я ездила в лагерь. В прошлом году. Вот ты туда приезжаешь на две недели, и ты как бы деться никуда оттуда не можешь.
Ну, а что значит не можешь? Подожди. Это я не поверю. А что, нету способа оттуда слинять?
Ну, нет.
Ну, как нет? У нас что, крепостное право, что ли? Рабство? Ты на каких правовых основаниях туда поехал?
Ну, вообще никаких у нас не было.
Ну, если ты туда поехала без правовых оснований, ты уехать могла оттуда без правовых
оснований. Ну, это как-то неприлично. Люди
неприлично. Но мы с тобой вчера об этом говорили. Да. Неприличие, умение быть неприличным – это базовые условия существования в постмодернизме. Потому что если ты ориентирована на приличие, то тебе будет хреново часто. Очень. Да, неприлично. Ты приехал, тебе не нравится, собираешь вещи, уезжаешь. Вежливо попрощавшись со всеми. Прикинь. Сославшись на неотложные семейные обстоятельства. Ну, чем не вариант?
Ну, могут депримировать.
Да. Что могут?
Депримировать.
А что это такое?
Ну, если у вас условно неформальное общение. Ну, если вы устроены, например, на работу неофициально. Договор ведь не устанавливался, да. И можно уйти.
А, типа не заплатят.
Да.
А, ну, опять же, тогда у нас есть хотя бы выбор, угу. Что ценнее получить деньги за 2 недели, но терпеть. Угу. Либо не терпеть, но не получить деньги. Это справедливо.
А есть какой-то способ не терпеть, а что-то другое делать в этой ситуации?
Получать удовольствие нужно.
От чего?
Не знаю, купить водки, напиваться и получать удовольствие.
Вот ведь была у нас такая проблема. Потому что мы не могли же пить там.
Что значит не могли?
Было запрещено.
Я вообще поражаюсь этим людям. Вообще, Саш, как ты живешь? Как ты живешь? Я тебе объясняю. Значит, идешь в магазин, покупаешь водку и минералку. Минералку выливаешь, водку переливаешь в бутылку из-под минералки. И все, дело в шляпе.
Ну, за это там могут выгнать.
Ну, опять, тогда
так мы же этого и добивались.
Тогда мы возвращаемся на шаг номер один. Тебе что важнее? Что тебе важнее? Гарантия, что тебя не выгонят? Но тогда надо терпеть. Потому что единственный способ гарантированного нахождения на своем месте – это терпение. Все остальные способы предполагают риски.
А, да, хорошая мысль.
Их много, этих способов. Вот я тебе 2 уже назвал. Угу. Я могу еще 10 придумать способов. Ну, они все имеют определенные варианты неблагоприятного исхода. Но это плата за то, чтобы не терпеть.
Угу. Ну, а какое для тебя общение ценное, которое тебе нравится? Потому что со сколькими людьми я вообще не общалась, всегда это... Ну, чаще всего это перекидывание какими-то историями. То есть, я вот тебе рассказала, ты мне рассказала. И мы уходим, и такие, ну, мы, в принципе, поболтали, все хорошо, мы пообщались. На этом...
Не, у меня вообще нет здесь какой-то, ну, каких-то требований. Понятно, что желательно бы, чтобы это общение еще и приводило к каким-то выводам, ну, это в идеале. Вот. В идеале, допустим, вы там обсуждаете какой-то общий предмет, и есть, ну, если не дискуссия, но, например, вопрос, ну, как сейчас, да, я там задаю вопрос, предлагается ответ, я его проблематизирую и так далее. Но в целом я могу и так пообщаться. Но когда, например, я человека спрашиваю, чем он увлекается, он говорит, я вот кино увлекаюсь. Я говорю, какие тебе режиссеры нравятся? Ну, мне нравится Годар. А почему? Он странный. И все. Ну, и как бы, и ты все время накидываешь, а он совершенно не развернуто отвечает. То есть очевидно, что человек просто не заинтересован в общении. Вот. Такое, ну, как бы я могу в таком режиме посуществовать, но как-то.
Так может он просто не знает?
Чего не знает?
Что ему нравится на самом деле.
Может быть. Но тогда я бы, например, обсудила, почему. Он это не знает. А, ну там еще был такой момент, что они просто физически испарялись.
Так, ну что ж, друзья, кто-то звонит в дверь. Я думаю, это хороший повод нам завершить нашу беседу.
Что, у нас не будет общения? Давайте еще
общение. Да, но мы лучше приступим к какой-нибудь следующей беседе. А вопросы, поставленные нами в этом подкасте, пускай останутся открытыми.
Хорошо.